Радиорезонанс, художественно-публицистическая программа «За социализм». Роза, поэти, публицистика. Добрый вечер, дорогие товарищи. 27 января, кстати, день одной из важнейших побед советской армии над фашизмом, 27 января 1944 года, была полностью снята блокада Ленинграда. Так вот, 27 января нынешнего года в президиуме ЦК КПРФ на страницах газеты «Советская Россия» обратился с призывом ко всем коммунистам советских идеалов обсудить проблему коммунисты 27-го.
Я просто напомню вам это обращение и позднее скажу, почему именно. Уважаемые товарищи, на фоне временной стабилизации объективное социально-экономическое положение страны остается крайне сложным. Стабильность держится лишь на временно действующих факторах, в первую очередь на высоких мировых ценах на энергоносители. Но страна не может развиваться, лишь проедая свои невозобновляемые природные ресурсы. Российская экономика идет по экстенсивному пути, оставленному далеко в прошлом веке всеми промышленно развитыми странами. Нынешние власти не делают ничего для социально-экономической модернизации страны. Задачи удвоить всеобщий валовой продукт и догнать Португалию через полвека не могут вызывать ничего, кроме горького недоумения. Это задача для страны, идущей назад в 19 век. Правящий в России союз бюрократов и олигархов не может предложить никакого нового курса, никакой внятной идеологии. Реалии третьего тысячелетия рождают новые проблемы, требующие глубоких, научно выверенных ответов. Поиск этих ответов требует усилий коллективной мысли. В этой связи мы предлагаем провести в феврале-мае текущего года теоретическую дискуссию и приглашаем к участию в ней не только коммунистов, марксистов, но и представителей всех течений научной мысли. В числе тем дискуссии могут присутствовать следующие: глобализация и будущее человечества, характер нынешнего общественного строя, социально-классовая структура современного российского общества, расстановка классовых сил, политический режим движения к бонапартизму, пути восстановления народовластия, возможны ли в России общедемократические преобразования в отрыве от преобразований социалистических, социализм и устойчивое развитие, в каком типе производительных сил и производственных отношений нуждается сегодня Россия, чтобы выйти на путь не догоняющего, а опережающего развития. Классовая опора коммунистической партии. Какой класс сыграет роль локомотива истории в 21 веке? Что такое производительный труд сегодня? И что такое современный рабочий класс? Коммунистическая идеология в эпоху информационной революции. Какая политико-психологическая атмосфера будет окружать Компартию в новом Союзе. Стратегия и тактика борьбы за власть. Политическая партия, аппарат избирательного процесса, лидер и организатор массового движения трудящихся. Коммунисты и российское государство. Что такое укрепление государственности? Укрепление бюрократии? И, наконец, коммунисты и русский вопрос. Национальный вопрос. Национальные в общечеловеческой культуре нового столетия. Пережиток или объективные условия для эффективного движения цивилизации вперед. Коммунисты открыты и готовы к обсуждению любых вопросов. Мы убеждены, что дискуссия даст толчок творческому развитию общественной теории, поможет более четко формулировать свои стратегические цели и конкретные тактические приемы их достижения. Президиум ЦК КПРФ. Радиорезонанс, в свою очередь, также обращается к своим слушателям с предложением принять участие в этой широкой дискуссии частично вашими отзывами по телефону, а частично в письмах для более развернутых сообщений. Наиболее яркие и интересные материалы мы, безусловно, опубликуем, даже если они будут чем-то спорными. И в частности, программа «За социализм» на время дискуссии, то есть февраль, март, апрель, май, вводит специальную рубрику «Коммунисты в 21 веке. Место и роль коммунистического учения в современном мире». В связи с этим мне хотелось бы предпослать нашей общей дискуссии, нашему разговору высказывание Владимира Ильича Ленина из статьи «Заметки публициста». Это февраль 1922 года. Заметка помещена в четвертом издании сочинений Ленина, том 33, страница 82. Однажды об этом нас спросили наши слушатели, я поэтому, как говорится, даю адрес этого высказывания, которое вы сейчас услышите. Надо отчетливо сознать и открыто признать, что нет ничего опаснее иллюзий. Ничего страшного в признании этой горькой истины. Погибшими наверняка надо признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступлений, без многократных переделываний недоделанного и неправильно сделанного, закончить такое всемирно-историческое предприятие, как завершение фундамента социалистической экономики. Не погибли, и, вероятнее всего, не погибнут те коммунисты, которые не дадут себе впасть, ну, извини, еще раз, язык не уговаривается. Не погибли и, вероятнее всего, не погибнут те коммунисты, которые не дадут себе впасть ни в иллюзии, ни в уныние, сохраняя силу и гибкость организма для повторного начинания сначала в подходе к труднейшей задаче. В этой связи тоже по совету нашей одной слушательницы мне хочется внести некоторую долю юмора в наш сегодняшний разговор, хотя как будто бы то, что я сейчас скажу, не совсем уместно, но вместе с тем
То, что вы сейчас услышите, это такое своеобразное теоретическое батя, которое получило хождение, очевидно, лет 35, как минимум, тому назад. Что тоже достаточно характерно. Ну, помните, в то время, когда очереди в мавзолей выстраивались от Боровицких ворот через весь Александровский сад, еще при выходе из сада у ворот всегда дежурила милиция, чтобы кто-то посторонний не пристроился к этой очереди. Ну так вот, однажды как бы приходят посетители в мавзолей, видят, что Ленина нет. И на его месте лежит записка. Феликсу Дзержинскому. Дорогой Феликс, я в Женеве, явки старые. Видимо, придется все начинать сначала. Это было сказано давно, но, как мне кажется, отбросив в сторону излишний юмор, это все имеет действительные основания. И помимо объективных причин, на которые ссылается обращение ЦК КПРФ, а причины эти судьба России в первую очередь, существуют и дополнительные субъективные причины. Уже не первый год вокруг коммунистической идеологии, коммунистического движения, коммунистической партии толпятся гробокопатели, вооруженные не столько кирками, лопатами или отбойными молотками, сколько микрофонами, магнитофонами, телекамерами, то есть все представители так называемого черного пиара. Ну, простите, что я сейчас немножко отвлекусь на разъяснение, потому что наши слушатели тоже просили так особенно не злоупотреблять терминами, которые непонятны или не вполне понятны широкому слушателю. А пиар это означает от двух слов public relations, общественное мнение, и по первым буквам этого выражения формируются так называемые специалисты по созданию общественного мнения, которое, как вы понимаете, очень часто бывает, ну, вежливо говоря, не совсем близким к истине, а даже совсем наоборот. Так вот, эти специалисты спят и видят тот день и час, когда, наконец, им посчастливится столкнуть яму истории поглубже и присыпать всем, чем только возможно, поплотнее, не только живых коммунистов, но и само слово, само понятие коммунист. Уничтожить, изгладить его из человеческой памяти. Ибо ничто так не напоминает всем людям России, всему миру об их подлости и предательстве, об их нравственной низости, как они сами. Их собственный поворот оверштаг, то есть на 180 градусов, переход от курса вперед к коммунизму, которым они звали долго все народы России, курсу назад к капитализму. Этот курс прозвучал, когда их обоняние остро ощутило запах богатой добычи, дармовой наживы, которую можно безнаказуемо вырвать из рук действительного владельца этих богатств советского народа. Народ, ограбленный, рассеянно, недоуменно взирает на своих вчерашних советских коммунистических вождей, своих властителей, которые, облачаясь ныне в медвежьи шкуры, напялив медвежьи маски клыками, когтями, лапами, самодовольно рыча и урча, рвут и громастают себе все, что только возможно, и поглядывают, не осталось ли еще чего там, чем они могли бы поживиться. При этом, как можно скорее, стремятся ликвидировать свидетелей
всех преступлений. А свидетели это прежде всего коллеги по бывшим органам власти и управления. Прежние товарищи по партии, с которыми некогда сидели рядом на партхозактивах, на районных и областных конференциях, на съездах и за столами разных важных президиумов. Вот передо мной лежит газета «Московская правда» от 8 ноября 1990 года. Ну, по нынешним меркам, совсем недавний. Передовая идеи октября вечны. На первой полосе, на фото, в одном ряду шагают по Красной площади Анатолий Лукьянов, секретарь НДК Прокофьев, Николай Рыжков, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Гавриил Попов. Из-за их спин проглядывает лицо Александра Николаевича Яковлева и другие официальные лица. И все дружно радуются праздничному шествию 150 тысяч демонстрантов. А с трибуны мавзолея звучат слова, которые я смысл привести сейчас в слово. У всякого исторического события своя судьба. Одни навсегда уходят в прошлое, теряют свое значение для потомков, другие, напротив, оставляют глубокий и неизгладимый след в народной жизни. Таков наш октябрь. Эта величайшая революция 20 века не знает равных по своему размаху и воздействию на судьбы людей. Ценностями, которыми социалистическая революция увлекла нации, нет ленности. Они коренятся в глубине сознания человека труда. Свобода, равенство, справедливость нашли воплощение в лозунгах того времени. Фабрики рабочим, земля христианам, мир народам. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто с чистой совестью шел в революцию и отважно нес ее знамя. Воздаем должное нашим дедам, отцам и матерям, миллионам советских людей, чьим самоотверженным трудом и беззаветным мужеством жила и строилась отчизна. Тем, кто насмерть встал против фашизма, победил в самой кровавой войне, отстоял независимость своей страны и других государств. Мы наследники тех, кто пошел на революцию и самоотверженно стремился осуществить ее идеалы. Мы не можем позволить себе унизить их забвением, тем более несправедливым судом. Ни вина ушедших поколений, что цели, о которых они мечтали, не были достигнуты, что идеалы, которые поднимали людей на штурм старых порядков, были в последующем серьезно искажены. Но свобода и демократия, права гражданина, суверенитет и самоуправление народа, материальное благополучие по результатам собственного труда, общедоступное здравоохранение и образование на современном уровне, забота о старости и детстве, защита природы, сохранение и приумножение культуры, национальных традиций, овладение всеми достижениями мировой цивилизации. Все это включает в себя социалистическая идея в современном ее понимании. Это вместе с тем и возрождение ценностей октября на нынешнем этапе отечественной и мировой истории. Исторический поворот, начатый по инициативе партии коммунистов, был понят и принят народом. И вот если сегодня взглянуть на эти слова, то все-таки при всем том, что со мной там можно согласиться, нельзя в них не разглядеть зерен грядущего переворота. Ведь не случайно, всего лишь 9 лет спустя, произносил вот только что слышанные вами слова с трибуны Мавзолея, говорил нечто прямо противоположное на одном мировом форуме, а именно на семинаре в американском университете в Турции, правда, а не в Америке. Вот что говорил этот человек. Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и в стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Я понял, что не могу отступить от подставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство всех социалистических стран. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимает Александр Николаевич Яковлев и Эдуард Амбросиевич Шеварнадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто немыслимы, неоценимы. Я намеревался сохранить СССР в существующих тогда границах, но под новым названием. Мне это не удалось. Ельцин страшно рвался к власти, не имея ни малейшего представления о том, что представляет из себя демократическое государство. Именно он развалил СССР. Когда я покинул Кремль, я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе. Но с ним нужно было также покончить и в Азии, ибо он является основным препятствием на пути достижения человечеством идеалов всеобщего мира и согласия. Но я думаю, что вам не нужно особенно объяснять, кто этот человек, который совершил такое фантастическое предательство, перед которым, ну, так прямо скажем, Иуда Искариот, это, ну, так просто, какой-то детский сад, не более того. Он сдал только одного человека, а этот человек сдал целый мир. Такого еще не было в истории человечества. Ну, это, естественно, даже замечательный первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Это ведь значит, что много лет этот человек таился ото всех, с тем, чтобы однажды, выбрав мгновение, вонзить в спину своим товарищам, своей партии, своему народу 1000 ножей. Из всех перечисленных выше лиц, которые тогда шагали по Красной площади, остался верен прежним идеалам, сохранил гражданское и человеческое достоинство лишь один человек – Анатолий Иванович Лукьянов. Но ведь и тогда ясно было, к чему дело клонится. Ведь в тот же день, 8 ноября 90-го года, отколовшись от основной массы демонстрантов, Ельцин и Гавриил Попов присоединились к другой колонне, демократической России, где вполне легально и безбоязненно выбрасывались совершенно противоположные антикоммунистические лозунги. Долой ленинизм, долой КПСС, долой бьет компартии и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть весьма недвусмысленно говорилось о зреющей контрреволюции, которая и произошла менее чем через год. Но тогда никто не сделал ни единого движения, чтобы ее предотвратить, вернее. Сегодня мы слишком хорошо знаем, чего нам это стоит. И было бы глубочайшим заблуждением считать и думать, что контрреволюционный переворот готовился где-то в тайне, подпольно, узкой группой никому неведомых лиц. Да нет, все было совсем наоборот. Высшему звену государственного руководства был хорошо известен общий замысел этого переворота. Мало того, этот переворот готовило высшее руководство партии, как мы теперь совершенно отчетливо из признания самого Горбачева понимаем. Тогда неизвестными оставались только детали. К примеру, господин президент СССР, извините, тогда еще товарищ президент, не знал, что пройдет год с небольшим, и тот человек, с которым они сейчас вот идут рядом, улыбаясь друг другу, даст ему хорошего пинка под зад и спокойно займет его кресло в Кремле. А выходцы из тех колонн из альтернативной демонстрации сядут на шею не то что 150 тысяч демонстрантов на Красной площади, сторонников октября, советской власти, социализма, а всему советскому народу. И народ, не поморщившись, терпит эту ношу. Как терпит ее до сих пор, то ли не подозревая, то ли не веря, что это на самом деле катастрофа, концом которой будет смерть самого народа, если дела пойдут так же, как они идут сегодня. Поверьте, мы ведь ничуть не преувеличиваем. И одна наша слушательница прислала нам письмо, где прямо так и написала, повторив наш лозунг тогдашний, октябрьский, ноябрьский, «Родина или смерть». Но тогда сказала в своем письме, нет, это совсем не пустые слова, это действительно так. Просто это еще не до всех дошло. И говорил же резонанс в середине октября 2003 года о том, что в России грядет бонапартийский переворот. Только с большим опозданием после этого и стали повторять ЦК КПРФ. И даже в том обращении, что мы с вами зачитали, все еще стоит вопрос. Политический режим движется к бонапартизму. Да где же это движется? Ведь переворот уже произошел. По примеру войны с Россией, нынешняя холодная война с российским народом, которая шла на страницах прессы, на каналах радио и телевидения, завершилась. И подобно тому, как в 91-м году народ сам своими руками вручил и себя, и всю страну своему противнику, Западу. И так 7 декабря в искренней надежде на лучшее отдал он себя во власть и суд, как говорится, на суд и расправу медвежьим лапам. Как известно, суть бонапартизма в установлении личной диктатуры. Первым в этом смысле подал пример в новой истории 18-го Брюмера 1799 года Наполеон Бонапарт I, разогнав правительство директории и установив личную диктатуру. Но тогда понятие бонапартизм, так сказать, еще как общее понятие политическое не существовало. Только через полвека, когда его племянник Луи Бонапарт сначала добился поста президента, а потом при содействии определенных сил объявил себя императором Наполеоном III, что дало повод Карлу Марксу в соответствующей статье 18-е Брюлера Луи Бонапарта ввести понятие «бонапартизм». В 20 веке наиболее яркими примерами подобных переворотов были приход к власти германских нацистов в 1933 году и генерала Пиночета в Чили. Причем, если Пиночет совершил военный переворот, то нацисты захватили власть вполне мирным путем через большинство в Рейхстаге, и президент Германии Гинденбург 30 января 1933 года сам лично вручил мандат рейхсканцлера Адольфу Гитлеру. Но тогда, естественно, еще никто не подозревал, чем все это кончится. А уже 27 февраля нацисты инсценировали поджог Рейхстага, обвинив в этом, привет вам, наши дорогие единороссы, господин Жириновский, обвинив в этом коммуниста, арестовали лидера фракции коммунистической в Рейхстаге Эрнста Толлера, Георгия Димитрова и еще ряд других коммунистов. И на следующий день Гитлер подписал декрет об охране народа и государства, ограничивавший действие Конституции. 3 марта был арестован лидер КПГ Эрнст Тельман, а 5 марта на дополнительных выборах нацисты в блоке с националистами получили абсолютное большинство в парламенте и ничем и никем не ограниченную власть в стране. Завершилась демократия, так называемая Ваймарская республика. Установилась диктатура фашизма. При этом полезно было еще также бы помнить, что правящей стала Национал-социалистическая партия Германии. То есть в своем названии партия Гитлера говорила о социализме, об интересах нации, хотя на самом деле выражала интересы крупного капитала, хотя говорила, как мы понимаем, о социальном государстве. И крупный капитал позволял им такую роскошь широко употреблять в пропаганде понятия интересов народа, социализма, заботы о народе, понятия социальное государство, которое мы с вами тоже все время сейчас слышим на себе. В России сегодня все готово к установлению режима личной власти, то есть торжества бонапартизма. Но совершенно особым путем, который более всего напоминает, как это ни странно, полное совпадение по форме правящей партии типа КПСС, а в принципе представляющий совершенно иные, абсолютно иные политические интересы и цели, где интересы народа просто маскируются такой вот формой. Политическое лицо нынешней российской правящей партии абсолютно во всем туманно, кроме одного лозунга «Быть с президентом». То есть лозунга чисто бонапартистского. Фактическое влияние самой партии на государственную политику равно нулю. Ее функцией является лишь одна обязанность – придавать прямым указаниям и распоряжениям президента видимую конституционность, то есть сохранять перед мировой общественностью некое лицо демократии. Таким образом, на самом деле, на сегодняшний день, власть президента является абсолютной и ничем не ограниченной. Абсолютной настолько, что вот 14 марта все эти легкие руки уже называется не днем выборов президента России, а днем выборов Путина. Значит, 14 марта мы не президента идем выбирать как такового, а идем выбирать Путина. И вопрос лишь в том, насколько эти выборы будут единодушными. Здесь надо особо отметить скандал с партией «Родина», где Глазьев разошелся с Рогозиным. Ситуация весьма любопытная и весьма печальная, думается, для Сергея Юрьевича. Есть все основания подозревать, что его сомнут и полностью выкинут из политики. Как об этом предупреждали наиболее прозорливые лица из КПРФ. Чем закончатся выборы 14 марта, абсолютно ясно. А вот в чем, к чему приведет диктатура президента, пока еще ясности не наблюдается. Это в первую очередь определит состав нового правительства и первых президентских указов. Но как бы ни развивались в дальнейшем эти события, они обязывают к еще большему прояснению и усилению позиций коммунистической партии. Все может быть. Все может быть. Не думаешь, что президент, будучи избран на второй срок, пойдет на это. Но так, шепотком идут слухи, что после этого может начаться террор, преследование и так далее и тому подобное. И не только оборотни в погонах, но и людей с коммунистическими партийными билетами, которые все еще будут вилипендиться, все еще будут протестовать. И чтобы их окончательно добить, надо будет, как сказать, их прихлопнуть уже административно. Вот именно об этом, кстати говоря, пишут наши слушатели, рядовые граждане России. Их высказывания и пожелания бывают настолько интересны, что нельзя не привести хотя бы некоторым из них наиболее характерным. Я сейчас позволю себе сделать вырезку из одного, ну, если там будет время, то из некоторых других писем. А так, в принципе, я думаю, что мы сейчас с вами успеем обменяться некоторыми мнениями, как обычно у нас всегда бывает. Микрофон для вас будет открыт. Если сейчас кто-то захочет высказаться, то приготовьтесь к высказыванию, обдумайте, о чем будете говорить. Потому что мы будем ждать ваших звонков. А пока я хочу, вот как говорил, зачитать некоторые фрагменты из одного совершенно интересного письма. Самое характерное в этом письме, что пишет